природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы возвращаемся. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. В студии также Евгений Майструк и мой брат Аскольд Запашный. Мы сегодня говорим обо всем.
О Большом Московском цирке. Про то, как попасть туда на работу.
В большей степени про цирк, да.
Скажите, вот сейчас, пока вы слушали новости в эфире «Радио Спутник», а мы беседовали с Аскольдом Запашным, Аскольд такую фразу произнес. Говорит, ну, мы с Эдгаром 44 года рядом. Рядом. Я думаю, что вы один художественный руководитель, другой директор. Понятно, что должны, прям обязаны возникать трения, вопросы. Один с другим, может быть, не согласен. Как вы?
Бывает,
ругаетесь?
Бывает.
Ругаетесь?
Ну, мы с братом очень четко научились разделять два понятия «работа» и «дом».
И переносить... Господи, полстраны не может это понятие разделить.
Да, а мы, слава богу, научились для того, чтобы не переносить проблемы там, домашние на работу и с работы все это переносить домой. Это раз. Но на работе, конечно, мы партнеры. И здесь говорить о том, что мы там даем поблажки друг другу или, не знаю, занимаемся какой-то коррупцией, нас иногда в этом обвиняют. Ну, это крайне несправедливо. Те люди, которые работают с нами бок о бок или которые проводят, я не знаю, даже 2 недели в цирке, вот являются новенькими, они видят, как мы очень требовательны прежде всего друг к другу. И это касается... Это про уважение к профессии. То есть, если кто-то начинает что-то себе позволять, первый, кто сделает замечание, это либо я ему, либо он мне.
Так вам, может, наоборот, повезло. Понимаешь, не каждый директор может замечание сделать.
И я благодарю, потому что жить, знаете, иногда ты сам не ощущаешь, как вокруг тебя какое-то лицемерное пространство создается, и тебе говорят, какой ты классный, как все здорово, и ты начинаешь верить в это. И только потом, уже когда все развалится, ты стоишь один в этой пустыне и думаешь, боже мой, а я и не знал.
Ну, с вами точно такого
вот
не произойдет.
Поэтому, когда я решил пойти на пост директора, это должность выборная, и когда у меня появился шанс, и первое, конечно, я посоветовался с моим братом. Я подошел, говорю, Аскольд, вот так и так, Иосиф Давыдович Кобзон готов оказать поддержку, и, в принципе, он меня подтолкнул на этот шаг за несколько лет до этого, именно он озвучил, говорит, Эдгард, мол, тебе пора уже какой-нибудь цирк взять. Он таким образом сделал мне комплимент, а я даже никогда и не думал об этом. И спустя вот несколько лет, когда освободилась должность директора Большого Московского цирка, я подошел к Асколе и говорю, Асколь, давай я попробую. И он меня поддержал. И тут, конечно, я сам для себя понял, что первое назначение, которое мне придется сделать, это художественный руководитель. И это одна из самых ключевых должностей в любом творческом объединении. И я понял, что я счастливый обладатель серьезного ресурса. Потому что на тот момент мой брат Аскольд уже себя проявил как хороший режиссер на многих цирковых площадках. И успех заключался прежде всего финансовый. То есть все продукты, которые он делал, а он делал до этого и на арене Большого Московского цирка, на стадионе Лужниках на протяжении длительного времени, это все пользовалось действительно большим успехом у зрителя. И это уже становилось даже определенным знаком качества. Режиссер Аскольд Запашный. И люди уже, ну, как бы к спектаклю относились совершенно по-другому. И когда меня назначили, конечно, я предложил эту должность сразу моему брату. И честно вам скажу, где-то в глубине души подумал, вот если бы у меня не было сейчас вот этого ресурса под названием Аскольд Запашный, кого бы я назначил? Вот там дальше было бы мне по-настоящему тяжело, потому что не так много в российском цирке сегодня людей, которые могли бы взять на себя ответственность в построении большого шоу. У нас много хороших режиссеров, но здесь еще важен опыт того, что ты можешь сразу руководить там коллективом 150-200 человек. И Аскольд уже на тот момент себя хорошо заявил.
Вы говорите, у нас много хороших режиссеров, с этим не поспоришь, но у нас очень мало больших хороших шоу. Понимаете?
Ну, тут я с вами согласен,
Больших, знаете, именно, хороших
я
шоу.
Очень рад тому, что, например, на протяжении уже длительного срока очень хорошо себя зарекомендовал, например, тот же Илья Авербук, который делает шоу уже даже не российского, а мирового масштаба. Он уже вывозил свои спектакли и за рубеж. Мне очень нравится, несмотря на то, что критика постоянно в сторону Татьяны Навки идет благодаря ее родственным связям теперь с пресс-секретарем, но факт остается фактом, что Навка стала делать очень крутые спектакли, которые действительно пользуются успехом
у нашей
аудитории. И, к сожалению, не так много еще других примеров можно привести.
А я же вам говорю, вот чтобы вот такие прям масштабные большие шоу, это да,
наш шоу-бизнес оставляет желать лучшего, и это
этом смысле точно.
Да, и это большая работа. Конечно, будет с моей стороны неправильно, если я сейчас не назову, например, тех же братьев Сафроновых, которые очень сильно стараются и делают действительно хорошие спектакли. Тот же Евгений Плющенко тоже делает хорошие шоу вместе с Яной Рудковской. Но мне кажется, что подобного рода специалистов надо взращивать на постоянной основе, чтобы мы становились определенной индустрией, потому что сегодня индустрия развлечения, в буквальном смысле слова, общемировая, принадлежит Соединенным Штатам Америки. И это, наверное, не очень правильно. Все-таки у Кока-Колы есть альтернатива – Пепси-Кола. И мы тоже с вами должны суметь создать правильное количество продуктов, которые станут конкурентоспособными.
А это уже вопрос к художественному руководителю. А как создать такие продукты? Давайте откроем небольшой секрет большого московского цирка. Ну, то есть Эдгар сейчас сказал, что именно ваши постановки пользуются неизменным успехом. Это действительно так. Но как они рождаются у вас в голове?
Слушайте, ну, чтобы ликбез не проводить там по режиссуре и по тому, как сделать качественный продукт.
Ликбез?
Я понял. Я имею в виду, что здесь, наверное, ключевой критерий, во-первых, качество. Понятно, я об этом говорил, но, опять же, это можно воспринимать как своеобразную абстракцию. С другой стороны, нужно, наверное, понимать, что любой художественный руководитель или режиссер, который претендует на роль, вот, сказать, создателя крупных проектов международного качества, должен вообще осознавать, что сейчас происходит на рынке. Я для этого путешествовал в разные страны и смотрел самые лучшие шоу в самых разных частях света для того, чтобы все это взвесить и понять, на каком уровне находится шоу-бизнес во всем мире, не с чужих слов, не, грубо говоря, с каких-то смонтированных роликов, да, которые могут сложить ложные впечатления, и тем более не со слухов из разряда «на Западе все хорошо, а у нас все плохо», то есть которые тоже в том числе очень часто пропагандируются, да, и из-за этого, к сожалению, многие люди, которые готовы были вкладывать там деньги в шоу, берут и вызывают иностранных специалистов вместо того, чтобы дать возможность проявиться нашим. И часто очень это тоже тормозит процесс. Если говорить обо мне лично, да, сказать, у меня есть, безусловно, там определенный диапазон своих интересов, да, сказать, темы какие-то, которые мне нравятся в кино, в театре, там, сказать, в других видах искусства. Но, тем не менее, все в цирке, в моем случае, да, оно нанизывается непосредственно на общий план, который, как я сказал, должен быть у любого художественного руководителя. Я выбрал спектакли, да, сказать, можно работать в жанре так называемого дивертисмента, когда просто набор номеров, это было очень популярно в советском цирке.
Так
набор
нет,
номеров, как
вас...
отдельно взятые произведения.
Именно вас отличает
спектакли.
Как раз, да.
То есть вот я всегда, да, сказать, был заинтересован в том, чтобы делать полноценные спектакли сюжетные, потому что это вызов. И этот вызов как раз-таки рождает рост определенный. То есть... не я его придумал, то есть вот этот формат, потому что в советском цирке были так называемые пантомимы, то есть полноценные спектакли с сюжетом, в общем, с главными героями, там были коллективы, такие как коллектив Руслана и Людмила по пушкинской сказке, там была гусарская баллада, были разные, там, сказать, притянутые в том числе к политике «Выстрел в пещере», там, да, и прочие-прочие произведения. Но я просто делаю актуальные для сегодняшнего времени произведения. Но, тем не менее, да, сказать, не углубляясь, опять же, почему конкретно там была выбрана та или иная тема, все-таки это скорее конкуренция самого с собой. То есть я каждый раз пытаюсь удивить публику, чтобы следующее представление просто разительно отличалось от предыдущего, и экспериментирую в жанрах. То есть я делал триллер, я делал комедии, я делал мюзикл, я делал психоделику, я делал приключенческий экшен, я делал просто, сказать, стилизованные представления. И, тем не менее, их всех объединяет вот желание, наверное, сказать, удивить публику российскую и сделать так, чтобы произведение это было абсолютно 100% конкурентоспособным с тем, что я видел во всем мире. И, кроме этого, привнесение, наверное, актуальных технических инструментов. То есть у нас часто получалось, вот когда мы уже выпускали новое шоу, техническое оснащение было лучше, чем где-либо за рубежом. Потому что я все время тащил все абсолютно новое и решительно применял это, не боясь. То есть, если появляется вдруг техническая какая-то игрушка, там даже банально, да, я ее пытался применить в цирке, потому
так
что
вы
это...
экспериментатор.
В том числе, да. И это рождает прогресс. И, к слову, вот вы задали вопрос по поводу нашей конкуренции. Эдгард рассказал, как я стал художественным руководителем, но не сказал, что действительно мы с братом всегда готовы к обоюдной конкуренции, которую у нас еще папа специально провоцировал. То есть, когда мы были маленькими и жонглировали, он все время заставлял обращать внимание на достижения брата для того, чтобы разозлить меня, чтобы я сделал сначала как он, а потом еще лучше.
Да,
и это рождало, да, это рождало каскад своеобразный. Мы тянулись все время вверх, вне зависимости от того, что происходит вокруг. То есть это заставляло нас все время расти. Так вот, в нашем случае, в том числе, наверное, споры, они очень-очень полезны. Почему? Потому что, несмотря на вот это разделение, такую сегрегацию в работе, да, когда там брат занимается исключительно там хозяйственной деятельностью, организационной, политической в том числе, а я занимаюсь творческой, это не отменяет того, что он специалист в творчестве, а я там специалист в организационной работе. Мы даем друг другу советы, доверяем друг другу, но тем не менее специально провоцируем друг друга на какие-то, так сказать, споры для того, чтобы потом какая-то истина родилась. И в том числе, как бы, привлекаем и других людей, чтобы они поучаствовали в этих спорах, и стараемся рождать новых режиссеров, новых директоров и так далее, потому что мы понимаем, что нельзя вокруг нас индустрии строить. Не будет братьев Запашных, цирк российский все равно должен продолжать дальше расти и создавать конкуренцию в мире. Поэтому это тоже очень немаловажно создать производство. Производство кадров, да, которые не только артистические, но и в том числе организационные. В современном мире продюсерская работа, она даже часто бывает важнее, чем сам инструмент вот именно
трюковой.
Да, одного
без другого не бывает. Но...
Ну, вы понятно.
Знаете, мы на такие серьезные темы, а я-то вас пригласил, знаете, поговорить об артистах цирка, поговорить о наших любимых животных. Знаешь, это как вопрос, кого больше любишь, маму или папу, но я его все равно задам. А есть какое-то любимое животное?
Среди видов?
Нет,
или прям конкретно любимчик?
Любимчик в цирке.
Я собак своих люблю.
Всех?
Я своих, у меня две чихи, и я прям не могу...
Я к этому до сих пор привыкнуть не могу. Потому что мой брат работает всю жизнь, с достаточно крупными животными. Мы начинали как жокеи, как жонглеры на лошадях. Потом мы стали работать с крупными обезьянами, с лапундрами. Потом мы стали работать с хищниками. Но умиляется он их. От двух вот таких вот килограммовых чихуахуа он меняется. Аскольд, он просто как будто переключение какое-то. Был такой фильм «Жиголо», «Мужчина по вызову», где такой брутальный мужик очень сильно менялся, когда подходил к аквариуму с любимой рыбкой. Он там фиши-фиши-фиши-фиши, он так прям сразу в какого-то другого человека превращался. Вот у меня то же самое происходит с братом. И это не поддельно. Я это видел пару раз из кустов. Как он меняется вот благодаря вот этим своим двух собачкам. Это правда.
Давно у вас такая любовь к ним?
Я вообще всегда любил собак. У меня был бордоский дог, очень крупный, 100 килограмм веса. Вот, и меня жена спровоцировала к тому, чтобы купить маленьких собак. объясняя это тем, что вот, ну, мы с детьми, с двумя путешествуем много и так далее, собака большая, это все-таки бремя такое, сейчас не очень удобно. И я отрицал, я всегда отрицал маленьких собак, никогда не подумал, что я их сильно полюблю. Если говорить из циркового коллектива, ну, есть Лев Бона.
Лев, ну, это известный.
Да, который вот для меня это прям вот чумовой зверь абсолютно. Почему? Ну, не знаю, он... несмотря на свою природу, он все равно хищником остается, да, он опасен, и он иногда проявляет себя так, как, ну, наверное, друг не должен себя вести, он может попытаться меня там ударить своей лапой или даже укусить, и я понимаю, что для него это, ну, как бы не проблема, он все равно хищник, да, и я это принимаю. Но вот если взять от этого абстрагироваться и принять его природу как данность, он очень клевый пацан. То есть он, у него такой чубчик еще, знаете, такой пацанский абсолютно. И я чувствую, что у него нету какого-то злого умысла с точки зрения подлости какой-то. И он, кроме этого, еще и ласковый. И вот этот здоровый кабан, сколько мы его взвешивали тоже, он 220, по-моему, килограмм весит. И вот когда он начинает ласкаться и закидывается там на спину, пузо свое дает, чтобы ему почесать, не знаю, но это очень-очень вызывает положительные эмоции и тягу. Да? И кроме этого, львы, они стадные животные, и поэтому они социально вот как раз к человеку тоже в том числе ближе, чем те же тигры. Вот, поэтому, но тем не менее, слушай, знаете
они
что?
Они мурлыкают?
Нет, львы, они вот так делают. Ау, ау. Вот так. То есть у них такой призыв добродушный. А-а-а. Но что еще хотел сказать? Есть его прямая противоположность, Лев Филипп. А-а-а. Это вот прям, ну, Аль Капоне в нашей группе, да, то есть такой прям бандит, глава мафии. Но я его люблю не меньше, честно. То есть именно за то, какой он. Вот за то, что он серьезный, опасный зверь, лидер. И вот он прям, он выходит, у него вот эти губы растопырены, он выходит такой, типа, сейчас я вам тут всех построю, покажу. Но это тоже любовь, но она совсем другая.
Вы помните, рассказывали мне о том, как ухаживают за животными в вашем цирке. Мне кажется, что мы в эфире сейчас можем об этом рассказать. Вы говорили о том, я сейчас могу ошибиться. Это в зоопарке называется кипер, а у вас по-другому называется. То есть вы...
Тренер, словновожатый, ассистент. Там очень много градаций, да.
Вы рассказывали о том, что вы специально делаете так, чтобы дрессировщик отвечал за свое животное.
Конечно, конечно. Это прямая ответственность, и здесь потребительского отношения к животным. Вот я сейчас пример приведу, вот, Женя, чтобы вы поняли. Угу. Звонит мне вчера дрессировщица Гаяне Мартиросян. Она работает с морскими львами. Она говорит, Эдгард, я решила заканчивать свою карьеру. Она говорит, я потихонечку хочу уже все уходить с манежа, хотя она достаточно молодая, то есть ей нету там даже 50 лет, она достаточно молодая. Не буду уточнять ее возраст, она молодая. Просто для меня, знаете, наверное, можно уже задумываться о конце карьеры, там 50 плюс и все остальное. Нет. Она далеко не этого возраста. И она говорит, мне нужна твоя помощь. Я говорю, какая? Она говорит, у меня два морских льва, а мальчику, самцу, 24 года, а девочке 21. Помоги, пожалуйста, мне им хорошую пенсию организовать, значит, пристроить их в какой-нибудь хороший зоопарк, чтобы они там плавали и веселились. Я говорю, Гене, я попробую. Мы только что одну девочку передали в московский зоопарк. У них там открывается новый бассейн, и московский зоопарк принял у нас. Но надо узнать, есть ли там свободные еще вольеры, потому что тут же два. Она говорит, да. И дальше она бросает фразу. Она говорит, но если ты не сможешь... Она говорит, я из цирка никуда не уйду, я буду с ними до конца. А до конца это еще там 3, 4, 5, может быть, лет, там, дай бог здоровья этим животным. И вот тут вот я понимаю, что человек, который проработал с ними 20 лет, он в буквальном смысле слова относится к ним как к своим родственникам. То есть он не может, все, ребят, спасибо, вот вам...
Отработали.
Отработали, до свидания, там, усыпить, не знаю, или еще что-нибудь просто выкинуть, или как, куда-нибудь отдать. Нет. Она говорит, либо хороший, либо я уже ни на какую пенсию не уйду, я буду еще там работать несколько лет и просто доухаживать.
Какое отношение должно быть?
Это абсолютная норма. Это не слово «должно быть» сюда не подходит. Это норма. Это норма нормальных людей. Это норма нормального здравомыслящего дрессировщика. Конечно, здесь потребительское отношение может быть, наверное, как и в любой другой профессии. Есть дебилы.
Но это уже не норма.
Это абсолютно не норма, и это какие-то редкие исключения. Это примеры, которые можно привести раз в несколько лет. Поэтому здесь, конечно, дрессировщики на себя не то что берут ответственность.
Да это скорее человеческий
они
фактор.
Живут
это
с
то
этим,
же самое, как, знаете, вот я другой раз слышу, что про людей, которые к своим детям относятся просто чудовищным совершенно образом, да, так и хозяева домашних животных. Но мы понимаем, что на этой планете есть масса людей, которые абсолютно спокойно могут своего зверя выкинуть за пределы квартиры там, или оставить за городом и уехать. Да? О чем можно говорить? Люди такие есть. И это, конечно, может случиться и в цирке в том числе, но это скорее человеческий фактор, нежели какая-то, система.
Ну, вот эта история очень показательная. Вот я буду с ними до конца, да? Хочется,
да,
чтобы
это
все
правда. Такое, знаете,
да.
это настолько искренне было. И вот я эту же историю мог сегодня не рассказывать. Да? То есть это был телефонный разговор. И я понимал, что это вот сущность человека. Вот настоящая человечность.
Ваш, видимо, рассказ вот об этом чудесном льве, нашего слушателя сподвиг на вопрос. Нам можно писать в Telegram. Вопрос есть запашным. Антон пишет. Когда нужно бояться животное? Например, собаку. Я знаю, что Эдгард Запашный постоянно, регулярно рассказывает об этом в программе «Живая природа», но это не мешает нам ответить и сейчас.
Бояться нужно всегда. Чувство страха — это не что-то плохое. Это естественное чувство для нормального человека с нормальной психикой. Страх тебе позволяет делать правильные вещи, не переоценить свои возможности, недооценить возможности животного. И что такое страх? Когда ты хочешь погладить собаку чужую, и лучше у хозяина спросишь, даже если это какая-то маленькая собачка, тебе кажется, что она плюшевая, лучше у хозяина спросить, можно или нельзя? А что мне делать, чтобы правильно погладить? Там, может быть, собака, есть собаки, которые ласковые, но дотронешься до уха, он тебя тут же укусит. Вот это его является точкой раздражения. Поэтому животных надо, в принципе, бояться, и благодаря этому чувству ты начнешь правильно к ним относиться. И когда животные будут видеть, что ты к ним правильно относишься, и они начнут к тебе взаимностью отвечать. Потому что как только ты совершаешь ошибки, это вызывает у животного агрессию, дальше найти с ним общий язык будет просто гораздо сложнее.
Угу. Ну и, собственно, точно пишет наши слушатели, соглашается с Эдгаром Запашным. В завершение. Принято спрашивать о планах. Но сейчас, знаете, такая ситуация, что о планах спрашивать, мне кажется, в каком-то слегка бессмысленно, потому что мы не особо понимаем, да, что в ближайшее время. Давайте мы спросим о мечтах у Эдгарда и Аскольда. Вот дают вам абсолютную возможность, не только финансовую, но и вот физическую. Говорят, Аскольд, что бы ты хотел сделать? Будет обязательно. Вот что бы Аскольд хотел сделать, в плане цирка?
Сделал трансконтинентальную российскую компанию, которая бы на регулярной основе создавала шоу, как Голливуд создает кино. Вот также я хотел бы, чтобы эта компания создавала шоу, имела на всех континентах мощные театры.
Филиалы.
Цирковые такие вот, которые бы обладали мощными техническими возможностями, и все были бы воедино связаны единой производственной сетью. На самом деле, несмотря на то, что правда, да, мы это вкратце задели во время нашего разговора о том, что сейчас планировать очень тяжело, вот, но мечтать не вредно, как говорится. Мы на протяжении всего времени, как стали с братом управлять большим московским цирке, мечтали и шли к его реконструкции, чтобы цирк, который построен 50 лет назад, был реконструирован и стал технически оснащенным по меркам современности, да, и современного времени. Может быть, сейчас скорее это будет и не мечта, а наоборот, дай бог, чтобы скорее закончилась военная операция и начал мир стабилизироваться в новых реалиях геополитических. И мне кажется, что в нашей стране сейчас открылась новая возможность, которой нам очень важно всем воспользоваться. А это именно импортозамещение, которое мешало во многом развиваться многим компаниям. Да, и вот заискивание все время с зарубежным товаром, когда к нам приехал канадский цирк, я, к своему огромному сожалению, видел, как люди преклоняются перед ним, не умиляя их достоинства, они молодцы, у них отличная компания, они качественный продукт создают. Но тем не менее, знаете, когда для меня был показательный случай, я впервые пришел на их шоу в Москве, рядом со мной сидела женщина с ребенком, и глядя на то, как девочка на манеже просто сделала шпагат и начала в этом шпагате подниматься в воздух, это самый примитивный элемент для гимнастки, да? И женщина это сказала своему ребенку: смотри, доченька, вот у нас так не умеют. И вот это мне прям по сердцу ударило, понимаете? Mm-hmm. Почему? Mm-hmm. Потому что вот воспитание этой женщины уже вызывает вопросы. А она воспитывает и своего ребенка на вот этом преклонении слепом и глупом абсолютно, понимаете? Потому что у нас не то, что это умеют делать, у нас делают это в разы лучше. И мы вообще страна, которая родила один из самых лучших, если не лучший цирк в мире, как искусство, как
культура. Я считаю, что лучше.
Вот. И поэтому хочется просто, чтобы вот эту возможность мы использовали, понимая, да, опять же, что мы можем и хотим.
Друзья мои, я мог бы, конечно, что-то добавить, но по-хорошему здесь нет необходимости.
Мы можем только согласиться.
Да, я соглашаюсь с моим братом. Надо всегда мыслить глобально, надо всегда ставить перед собой амбициозные цели. Ну, а наш час очень быстро, быстро пролетел. Мы в нашем необычном формате побеседовали. Спасибо вам большое, Евгений, за то, что предложили именно это. Спасибо моему брату Аскольду за то, что пришел сегодня. И спасибо нашим теле- и радиослушателям.
Интернет.
Да, это уже современный телевизор. Спасибо, что вы были с нами. Это «Живая природа» с Эдгардом Запашным. Берегите себя. Услышимся, увидимся через неделю.